Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Хочу поделиться с вами одним своим наблюдением, пишет господин Романов. Смотрю новости и вижу следующий сюжет. Освещается совещание организации договора по коллективной безопасности, ОДКБ. Радуюсь, даем отпор американским планам. Правда, отсутствует делегация Белоруссии. Так Лукашенко отвечает на российские претензии к белорусскому молоку. Телекамера показывает пустующие стулья для белорусов. И главное, две бутылки с напитками, одна с водой, а другая с кока-колой. Я сотряс стены хохотом. Борются с планами проклятой Америки, но в кока-коле себе не отказывают. Как учит марксистская диалектика, противоречие является способом обнаружения сущности. Следовательно, сущностью организации по коллективной безопасности является пускание пыли в глаза обывателю. Будут и дальше бряцать оружием без отказа от благ той стороны, от которой безопасятся. Да и Кока-Кола на фоне молочной войны, которую ведет российское антисанитарное руководство, вообще выглядит как насмешка. Мол, мы ваше молоко легко заменяем колой. Вот только спрашивается, чьей и где здесь патриотизм? Черт их знает, господин Романов, черт их знает. Мы привыкли говорить, что они сами не верят в западную угрозу. Ну а что, если мы просто приписываем им свой здравый смысл? Что, если они все-таки готовы при случае бабахнуть? К счастью, вот это «а что если» присутствует в уме дяди Сэма. Он слушает, как возносят хвалу генералу Деникину и думает, да, здравого смысла тут не шибко, почему его должно быть больше в других делах, и держит порох сухим. А с Лукашенко всегда договорятся, свои люди, милые, бронятся, только тешатся. Если бы в Киеве 5 лет назад воцарился вождь русско-советской половины Украины, газовая война все равно могла бы случиться, это легко себе представить. И война не исключено, более жестокая. Но это ничего страшного не означало бы. Свара между своими. Дело не просто в том, что Ющенко косо смотрит на Москву. Дело в том, что он не косо смотрит на Запад. Если бы он смотрел на Китай, на Пхеньян, на Тегеран, куда угодно, лишь бы не на Запад, Москва не впадала бы в ярость. Это чудит свой, да пусть и чужой. Главное, что нацеленный не на Запад. В один из первых дней своего правления Лукашенко заявил, что самым лучшим порядком для Белоруссии считает гитлеровский порядок за минусом его внешнеполитической части. К нынешним дням прояснилась и вера Путина. Это мягкий фашизм, фашизм с человеческим лицом. Именно такому фашизму учил философ Иван Ильин. Путин только что поставил ему новое надгробие на свои, между прочим, деньги. В России какой-то смельчак написал в связи с этим, что Ильин никто иной, как фашист, что не совсем верно. Ильин приветствовал фашизм, но не весь скопом, а с разбором. Различал в нем хорошее и плохое. Хорошее – это, мол, любовь к отечеству, забота о простом люде. Плохое – расизм, подавление свобод, стремление к мировому господству. Ильин мечтал, что когда-нибудь в России появится очень хороший, очищенный от гитлеризма фашизм, и такой притом умный, что не будет называть себя этим опороченным словом. Ильина любил упоминать Рудской, да, тот самый Рудской, которого Ельцин вышиб танковой пальбой из Белого дома. У Рудского был, а может и остается, друг Никита Михалков, называл его нежно Сашей. И у Путина есть друг Никита Михалков. А Никита Михалков, по его словам, большой поклонник Ивана Ильина. Тот, кстати, считал большой ошибкой гитлеровского фашизма безбожие, надеялся, что русский фашизм будет опираться на православие. И они все сегодня православные, и Рудской, и Путин, и, разумеется, Михалков, и Лукашенко, который и тут выделяется, называет себя неверующим, но православным, иногда в обратном порядке, православным, но неверующим. По-моему, он вообще честнее их всех, простая душа. Письмо от слушателя «Свободы», который называет себя так «Диабол Диаболов 2F». Во времена Советов гулял вопрос о стоянии на двух ногах. Одной ногой мы в социализме, другой в коммунизме. Так как же, мол, долго нам еще стоять в раскоряку? Текущая действительность, увы, отвечает однозначно. Стоять нам в раскоряку до скончания века. Отвязанность джипманов безмерна. Если уж яхту, то непременно с подводной лодкой в комплекте. Словом, под собою не чуя страны. Слушатель «Свободы», чью фамилию не буду называть, прислал свою программу решения демографической проблемы России. В ней 46 пунктов, среди них такие. Ввести генетические паспорта на всех граждан России, где должны быть указаны все генетические болезни гражданина. Запретить браки генетически неполноценных граждан с генетически полноценными. Ввести сухой закон на 20 лет. Поднять сельское хозяйство силами заключенных. Воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к русской нации и нациям коренных народов России. Ввести в стране домострой. Повсеместно проводить спортивные мероприятия для здорового воспитания молодежи. Запретить коммерческую деятельность иммигрантам. Распустить все партии и объединения демократического толка. Легальные партии и объединения формировать по национальному признаку, закрыть кавычки, и, конечно, закрыть границы и ужесточить контроль. Все это изложено, как сказано в конце, с уважением и надеждой на будущее. Таков он, самодеятельный русский фашизм сегодня. Это фашизм деревенских грамотеев. Называю их так, хотя живут они, как правило, по городам. Грамотей любит читать, философствовать, размышлять о переустройстве мира. При этом у него никакого порядка в голове. Он может почти наизусть знать всю сельскую библиотеку и половину районной и оставаться темным, как темный лес». Такие преобладают среди путинских идеологов и друзей. Мы говорили о них. Все эти ильинцы, попы-византийцы, евразийцы. Следующее письмо из Тверской области. «Аффектно искренне приветствую вас, Анатолий Иванович. Хотя моя интуиция подсказывает, что каждая минута вашей радикальной и плодотворной деятельности перенасыщена, но уповая на ваш нескончаемый аттрактивный ручеек филантропии, помогите, пожалуйста, одинокому диссиденту найти эликсир жизни в облике транзисторного приемника». В настоящее время мне 57 лет, но еще с юношеского возраста боготворил чародейскую новизну вашей радиостанции, пополняя свое мировоззрение гуманитарными и свободными концепциями райской жизни зарубежья. В настоящее время скорблю об отсутствии в торговле, запрет В. Путина, многоволновых приемников. Мой любимый «Океан», сошедший с конвейера много лет назад в Латвии, потерял чувствительность. Лишь короткое время с шумной риторикой я поглощаю ваши прозрачные спектры бытия. А посему прошу, умоляю, подскажите, где найти иностранный многоволновой транзисторный приемник. Располагая дензнаками, незамедлительно совершу вояж за чудотворцем. Моя локализация 172-630, Тверская область, Западно-Двинский район, поселок Старая Торопа, улица Кирова, 39. Иванов Валерий Васильевич. Письмо господина Иванова я прочитал моему киевскому другу, пану Остапенко. Он психолог по образованию, а по роду занятий предприниматель. Торгует установками для очистки воды. Частично делает их сам на одном заводе, бывшем, естественно, почтовом ящике. Установки разные, от домашних до промышленных. Заказчики очень довольны. Мне кажется, они у него по всему свету. Есть и в России, в Якутии, например. Где Киев, а где Якутия? Одно из его изделий стоит у меня на кухне уже несколько лет. Фильтры еще ни разу не менял. Оно не только делает воду приятной, то есть безвкусной, но и устраняет болотистый запах. Письмо нашего слушателя я прочитал ему потому, что пан Остапенко все знает и все умеет. Был у меня прорабом на строительстве бани. Консультирует меня по таким вопросам, как укладка горшков. У него есть и ветеринарный опыт, ждет, когда моя корова созреет телиться. Он умеет помочь и в этом деле, правда, сначала корову придется завести. Читаю его письмо. Приветствую вас, Анатолий Иванович. Сообщаю вам и вашим слушателям, что жизнь приемников, позволяющих на территориях бывшего СССР слушать вражеские голоса, продолжается с неизменным успехом. Такие приемники, а называются они ДГНД-1103, можно легко приобрести в Москве примерно за 3000 рублей на Митинском радиорынке, 102-й павильон, на первом этаже нового здания, а также в других точках этого рынка. В. Путин торговлю ими не запрещал и уже, думаю, не запретит. Эти приемники изготовлены в Китае для того, чтобы великий китайский народ мог слышать вдохновенные и вдохновляющие голоса своих великих кормчих и великой коммунистической партии в любом уголке планеты всей. Но они, эти приемники, пригодны и для того, чтобы бывшие советские труженики могли по привычке украдкой слушать перед тем, как забыться сном, такие родные и такие далекие вражеские голоса. Также эти приемники при небольшом ухищрении, продолжает пан Остапенко, способны принимать диапазоны ГИБДД и милиции. Так почти все тайное с китайской помощью становится явным. Есть на Митинской барахолке и широчайший выбор всевозможных отечественных приемников. От раритетной рижской спидолы до прощального крика советского радиопрома. Нужные вашим слушателям приемники можно купить и с доставкой наложенным платежом. В интернете полно предложений. Сообщите вашим слушателям, что на получение всех этих сведений я потратил примерно 10 минут моего драгоценного времени. С уважением, Александр Остапенко. Слушатели, наверное, обратили внимание на то, что пан Остапенко написал чуток в манере господина Иванова, плетение словес. Но в быту он говорит просто, хотя тоже душеполезно. Из его поучений, адресованных лично мне, некоторые имеют всеобщий характер. Я люблю все делать из подручных материалов и побыстрее. На что пан Остапенко однажды сказал: «Конфетку, Анатолий Иванович, можно сделать из любого дерьма, но люди будут смотреть и говорить: вот какая красивая конфетка из дерьма». Ваши передачи очень интересны, следующее письмо, а потому решил написать о своей крестьянской жизни. Чиновники задушили тружеников села. Нет в деревне ни коровы, ни курицы, народ весь вымер, за исключением олигархов в деревне. Построено много бандитских магазинов. На полках водка, колбаса, сыр. Эти продукты недоступны простому люду. Все очень-очень дорого. Народ голодный, озлобленный, а товар с некоторых пор портится, вывозится на места захоронения. В эпоху советского времени в магазинах были дешевые, качественные мясные, молочные продукты. Все эти продукты производились тружениками сел и деревень. Питались качественным мясом, молоком. Правительство заботилось о здоровье населения. С 93-го года идет вымирание народа. Махов. Здравствуйте, Анатолий. Следующее письмо. Передайте ниже следующую правдивую историю. Она позволяет надеяться, что Россия не погибнет. Я 2 года назад приезжал в Россию из США, чтобы забрать к себе отца. Ему было 79 лет, слепой, с болезнью Паркинсона. Никого, кроме меня, у него не было. Я был очень занят на работе в США. Взял отпуск на 2 недели, у нас тут больше, чем на 2, в отпуска не ходят, и поехал. Приехав в Москву, я обнаружил, что мой российский паспорт давно истек. Получение нового займет месяц или больше. Если дать взятку, то неделю. Положил в карман деньги, бутылку коньяка в рюкзак и отправился с утра в управу. Отсидел 6 часов в очереди и, наконец, попал к начальнику. Вечерело. Мужик был в штатском. В стенном шкафу я заметил его форменный пиджак с 2 звездочками подполковника. С этого момента начинается сказка. Я рассказал ему про работу в США, про слепого папу, про мой 2-недельный отпуск. Он все это выслушал и быстро написал что-то на клочке бумаги. «Идите в подвал, передайте машинистке». Я пошел. Она сказала: «Приходите через 3 часа». Я пришел. Она мне выдала новый российский паспорт. Через 3 часа. Затем она попросила меня подняться к начальнику, чтобы уладить детали. Я засунул руку в карман, ощупал купюры и пошел. войдя, сказал: «Хочешь, возьми коня любого. Я, Анатолий, не шучу. Именно так и сказал». «Бумаги нет», — сказал начальник виновато. «Нам бы немного бумаги обычного формата». Пока я сидел в очереди, уже наслушался жалоб на отсутствие бумаги. Людям приходилось переписывать всякие заявления. Очень они ругались. «Богатеи, бумагу жулят». Через 20 минут у них была бумага. Я сбегал в книжный магазин и купил ящик. На пару дней управе хватит. Вышел на улицу. Там иномарки не пускали карету скорой помощи через перекресток. Эта история вот о чем. Государство, в котором нет бумаги и в котором скорая помощь не может пробиться через БМВ, скоро умрет. А люди останутся, и военные, и штатские, и в поле боя убиенные. И я уверен, что они уже думают о том, как отделить зерна от плевела. Бог им в помощь. С уважением, Михаил. Спасибо, Михаил, за письмо. Я тоже время от времени покупаю бумагу для своего сельсовета. Почему вы, являясь, кажется, патриотом Украины, запрещаете кому-то быть горячим патриотом России? Пишет Наталья Кононенко из Нахичевани. Кто-то не устает рассказывать, что арийцы – это древние украинцы, от которых произошли все ценные нации Земли. А кто-то говорит о вечно великая России. Подавляющее большинство бывших колониальных держав и по сей день вмешиваются в жизнь своих бывших колоний, если последние не перешли под крыло другого сильного, как это случилось, например, с Гонконгом и Макао. Почему Россия должна только наблюдать за тем, что происходит на Украине и в других прилегающих к ней государствах? Да, Наталья, так рассуждают и руководители России, и большинство россиян. И в полном соответствии с этим пониманием горячего патриотизма Россия то открыто и грубо, то скрытно и тонко вмешивается и вмешивается в дела своих соседей. Но вот вопрос, что она с этого имеет? Кроме разнообразных потерь, ничего. Кроме потерь и ответных ударов, в том числе по государственному и национальному самолюбию. Правда, надо отдать должное российской пропаганде. Она хорошо это использует. Она говорит: видите, дорогие сограждане, нас никто не любит, нас не ценят, нас обижают. Поэтому мы должны держаться вместе. Все теснее сплотимся вокруг известно кого. Из Хабаровского края и Хабаровского же района, из села Новокуровка, пишет Сенин Виктор Степанович. Нами всегда правили князья, ненавидевшие свой народ, цари-недоумки, генсеки-деспоты, президенты-мокрушники. Они всегда выстраивали сильную вертикаль власти, чтобы в зачатке пресекать всякое недовольство. И действовала она всегда по принципу ниппеля: туда дуй, оттуда сами знаете что. Россия снова стала на путь сталинизма, а это означает, что она опять делается пугалом для мира. Это не вина простых россиян, которые готовы вернуться назад, лишь бы не видеть того беззакония, что творится сейчас. Это наша беда. Только идеологическую обработку населения вместо КПСС взяла на себя православная церковь. «Факт есть факт», — продолжает господин Сенин. «Мы опять посадили себе на шею огромную армию тунеядцев в рясах. Они уже успели окрестить всю Россию». Но что это за крещение, Господи? Наша правящая элита из коммунистов-атеистов превратилась в православных христиан, стоит шеренгами на богослужениях. И пусть не говорят, что это личное дело каждого из них. Личное дело тогда, когда молятся, как учил Иисус Христос. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А в заключение я говорю, Анатолий Иванович, мне жизнь не дала ничего, и я смерти ничего не должен, поэтому я остаюсь бессмертен. Вот такая она, русская душа. Всего вам доброго. Вам тоже всего доброго, Виктор Степанович. Готовы вернуться назад, лишь бы не видеть того беззакония, что творится сейчас. Запомню это ваше высказывание. Исследования показывают, что беззаконие в России стало больше, чем при Ельцине, хотя тогда все бурлило. Но многие считают, что нет, порядка и справедливости больше теперь. Впрочем, количество таких людей быстро сокращается. Пропаганда, как я говорю, может все, кроме того, чего она не может. Из Новополоцка пишет Сергей Васюкевич. Мне 33 года, инженер-электрик, закончил в 2000 году Аграрный технический университет и 2 года по распределению работал главным энергетиком в колхозе. Поведаю, что пришлось увидеть. Половина кормов просто сгнивает. Слесарь, с которым мы обслуживали помещение для скота, как-то спросил у меня: «Сергей, я ничего не понимаю, объясни мне такую вещь. Я свою корову кормлю ничуть не лучше, чем кормят колхозных. Но почему моя корова выглядит как корова, а тут одна арматура?» Арматурой у нас в народе называют живое существо, состоящее из костного каркаса, обтянутого кожей. Весной, когда коров впервые выпускают на пастбище, некоторые из них не доходят до луга. «Как-то при мне телилась корова», — продолжает автор. «Дело шло трудно. Ей помогали. Вышедшие ноги теленка привязали к навозоуборочному транспортеру и короткими пусками вытащили живое существо. За молоко высшего сорта государство платит дороже. Вопрос легко решается с помощью взятки. Охрана труда такая, что установку для протравки зерна в обиходе называют «Чернобыль». Люди, работающие с гербицидами и пестицидами, рано лишаются зубов. В ангаре стоял новый комбайн, купленный по лизингу. За зиму его раскурочили, вырезали все медные провода, сняли серебросодержащие реле и прочее. Пропоголовное сезонное кодирование механизаторов от «Зеленого змея», кражу лошадей, телят, солярки уже не говорю. Я это к тому, Анатолий Иванович, что каков народ, таков и царь. Самая лучшая форма правления, а таковой я считаю демократическую, все равно вынуждена прогибаться под напором испорченной человеческой природы. Вот почему есть свобода по-американски, по-русски, по-белорусски. Не боюсь я никого и ничего, кроме Бога. Не собираюсь никому ничего доказывать. Я просто так живу. С уважением, Васюкович Сергей Александрович, Новополоцк, Белоруссия. Спасибо за письмо, Сергей Александрович. Вы мне живо напомнили колхозную жизнь. Ничего подобного нигде не увидишь в самом бедном, но частном хозяйстве. Подчеркиваю, частном. Частники уже стали забывать, что такое колхоз. Я вспомнил библейское выражение, которое часто повторял в советское время. Цензура пропускала, хотя и не всегда. «Бык жиреет от взгляда хозяина». Это выражение любил повторять один из американских министров сельского хозяйства. Мне также было интересно узнать из вашего письма, что белорусская колхозная жизнь произвела слово «арматура» взамен всем известного «кожа до кости». Письмо из Коломны. Наблюдается страшное засилье астрологов, экстрасенсов, магов и прочих мошенников. Считается, что верят этим бредням малообразованные люди. Но их-то, малообразованных, большинство. Но я хочу спросить вас, неужели вы не понимаете, что все дело в религии? Если одни верят в Бога, то почему же другим не верить во всякую чертовщину? Но никто, даже академик Гинзбург, объявляющий себя атеистом, не бросит камня в религию, как врага атеизму. А знаете почему? Да потому что власти придержащие помешались на религии. Не зря народ зовет их подсвечниками. На слова против религии наложен запрет. Ни одна газета, ни одна передача по радио и телевидению не говорят, какое церковное мракобесие накрыло нашу страну. Что творилось при Алексии? 2 восклицательных знака. Теперь при новом патриархе уже поднимается вопрос о канале православия на телевидении. Может, он уже и есть. Вице-спикер Слизко ратует за 24 часа этого вещания в сутки. А где ученые? Стыдно даже писать это письмо в 21 веке. Впечатление, что мы в средневековье, а посему я не пишу своего имени, так как мракобесие сопровождается инквизицией. Власти выгодно иметь стадо, которое все стерпит ради надежды на загробную жизнь, где все будет справедливо каждому по труду его, стыдобище, три восклицательных знака. С уважением к вам, аноним, пишу вам, потому что вы с уважением относитесь к письмам и их авторам. Действительно дожили. Человек боится заявить под своей настоящей фамилией о неприятии религий, потому что среди них есть и господствующая в его стране. Но не будем, дорогой аноним, ни отчаиваться, ни обольщаться. Природа человека остается неизменной. Двуногие подсвечники постепенно надоедят людям так же, как в свое время советская пропаганда. Возникнет дух противоречия. Овладеет он сначала молодежью, потом толпой. И начнется все сначала, в новых условиях, в новых обертках. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Индекс 10-30.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами иранского
власти. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской базы.
То, что милицию нас бьют, пытаются, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.